Глава 45. Телефонный звонок заставил меня вздрогнуть, я мгновенно проснулся. «Это Фуко. У тебя есть чем записать?» Часы показывали 14:10. Он добрался до конторы на Орфевр 36 и обратно меньше, чем за 20 минут. «Неплохо. Записываешь?» «Давай. Того парня зовут Али Азун. Сейчас он живет в Лионе. Но, предупреждаю, он со странностями». Я записал координаты психиатра и поблагодарил Фуко, а тот пробормотал в ответ: «Я остаюсь в конторе. Все равно выходной пропал. Поищу в архивах что-нибудь, хоть отдаленно похожее на это твое убийство. Как знать, может, что и найду. Я перезвоню». От этих слов у меня потеплело на сердце. Расследование снова сплотило нас. С трудом поднявшись, я вернулся в здание, набрал номер психиатра, представился и сразу приступил к делу. «Я звоню насчет Тома Лунгини».
«Опять? Вчера мне уже звонили по этому поводу».
«Звонил мой заместитель. Мне нужно кое-что уточнить». После напряженного молчания он заговорил: «По телефону я не стану отвечать ни на один вопрос, пока не увижу официального документа. Ваш коллега, как мне показалось, чувствовал себя не очень уверенно. К тому же у жандармов есть полное досье по этому делу. Вам стоит только...» «У нас появились новые факты».
«Какие факты?»
«Тома Лунгини может быть замешан в двух убийствах — Манон и ее матери, Сильви Симонис».
«Смешно. Тома не может быть замешан ни в каком убийстве».
Известие об убийстве Сильви не удивило Азуна. Видимо, жандармы уже говорили с ним. Я продолжал: «Я как раз и звоню за тем, чтобы узнать ваше мнение о его виновности». Он снова помолчал, потом продолжил более миролюбиво: «Почему бы нам не перенести этот разговор на понедельник? Вы пришлете мне факсы». «Речь идет не о поставке шоколада, а об уголовном расследовании, причем срочном». Напряжение немного спало. «Как теперь зовут Тома Лунгини?» — спросил я.
«Жандармам это известно. Разве они вам не сказали?»
«А я ничего не знаю».
«Почему мысль о его виновности кажется вам смехотворной?»
«Тома не убийца, вот и все. Его же подозревали в смерти Манон. Из-за дурацкого усердия ваших коллег. Бедному мальчику здорово досталось в полицейском участке. Ну вот и расскажите о его травме, о его реакциях».
«Так вы от меня ничего не добьетесь, майор. Пришлите мне завтра по факсу официальный документ, доказывающий, что вы ведете расследование по поручению судьи. Тогда и поговорим».
«Я всего лишь хочу выиграть время. Если это ложный след, лучше бросить его сразу».
«Безусловно, ложный. А главное, оставьте Тома, наконец, в покое. С него уже хватит».
Почувствовав слабую струну, я решил сыграть на сочувствие. «Ему действительно было так плохо?»
Азун, вздохнув, проронил: «Он страдал особой формой отклонения от реальности, характерной для переходного возраста. В моем отчете об этом говорится. Я наблюдал мальчика в течение всего лета».
Я так и подскочил. Тома Лунгини попал под подозрение в январе 1989 года.
«Лето 89-го?»
«Да нет же, 88-го. Но Манон Симонинс была убита 12 ноября 89-го года».
«Ничего не понимаю. Вам что, неизвестны материалы дела?»
«Объясните, пожалуйста». «Я лечил Тома до убийства. Его родители обратились ко мне в мае 88-го года. Затем в начале следующего года меня допросили служащие судебной полиции Безансона, потому что я хорошо знал Тома. И я свидетельствовал в его пользу».
Фуко сбили с толку даты. Когда он узнал, что в деле участвовал психиатр, то решил, что к нему обращались как к эксперту, или же он оказывал психологическую помощь травмированному мальчику. А на самом деле Али Азун лечил Тома за год до трагедии.
Я откашлялся, стараясь сохранить хладнокровие. «А в то время что с ним было не так?»
«Его родители были обеспокоены. Мальчик нес какой-то бред, по крайней мере, они считали, что бред. Например, он без конца говорил о каком-то дьяволе».
Я взглянул вверх, мне показалось, что гора бьется о небо, но если поточнее.
«Он говорил, что Манон Симонис, к ней он относился как к младшей сестре, в опасности, что ей угрожает дьявол».
«Какой дьявол? Он принимал какую-то форму?»
«Тома об этом ничего не знал. Вообще-то он хотел, чтобы я с ней встретился. Надеялся, что мне она, скорее всего, расскажет».
«Почему вам?»
«Не знаю, может быть, как взрослому или как врачу. Вы разговаривали с ее матерью?»
«Нет, я думаю...» «В общем, по словам Тома, ее мать была как-то связана с этой угрозой».
«У меня по спине побежали мурашки. Вы хотите сказать, что в ней и заключалась угроза?»
«Этого он не утверждал. И что вы предприняли? Поговорили с девочкой?»
«Нет. Тогда я видел в нем лишь подростка с неустоявшейся психикой. Мысли о дьяволе в таком возрасте — классический случай. Кроме того, неясны были его отношения с Манон. Девочка была младше его на 5 лет. Во время наших сеансов я стремился решить прежде всего связанные с этим проблемы. Ему следовало научиться управлять своими желаниями. Вы понимаете, о чем я говорю?»
«И вы этим ограничились?»
«Послушайте, всегда легко осуждать психиатров после того, как что-то произошло. Стоит случиться рецидиву, и нас уже осыпают упреками и проклятиями, но мы же не провидцы».
О том же говорила мадам Бон. «Когда-то эти взрослые не смогли допустить, что нелепые детские страхи окажутся реальностью». Немного успокоившись, Азун заговорил снова. «Возвращаясь назад, я думаю, что Манон действительно угрожали. Но она не могла поверить, что угроза исходит от кого-то из взрослых. Она воображала, что ее преследует какая-то злая сила. Но почему она не могла поверить, что ей угрожает конкретный человек?
Возможно, потому что привыкла его любить. Произошел психологический конфликт. Такое нередко случается, например, при педофилии».
«Значит, вы полагаете, что мать Манон представляла для нее опасность?»
«Мать или кто-то из близких?»
«Тома никогда не называл имен? Не упоминал о чем-нибудь конкретном?»
«Никогда. Говорил только о дьяволе, о бесе».
«А потом вы виделись с Тома?
Я хочу сказать, после обвинения в убийстве».
«Да, как только его выпустили. Родители хотели, чтобы я помог их сыну пережить это трудное время. Да они и сами были совершенно выбиты из колеи».
«Тома поправился?»
«На мой взгляд, он оказался куда крепче, чем все думали. Настоящей травмой для него было не обвинение, а убийство Манон. А главное, что его никто не слушал, когда он пытался предупредить об опасности. В этом Тома обвинял всех на свете. Он твердил, что вернется, чтобы отомстить за Манон».
«Мой список мстителей становился все длиннее. Сильви Симонис, 14 лет ведущая собственное расследование, Патрик Казвиель тоже еще не сказал своего последнего слова, и вот теперь Тома Лонгини, который поклялся вернуться в Сартуи».
«Родители Тома покинули эти места», — сказал в заключение Азун.
«И Тома я больше не встречал.
Но, повторю, я думаю, что с ним все в порядке. Вот и все. Я и так сказал слишком много». Прозвучал сигнал отбоя. Я сунул мобильник в карман и обдумал подозрения, промелькнувшие в рассказе психиатра. Сильви Симонис могла быть замешана в убийстве собственной дочери.
Ну уж нет. Лучше придерживаться прежней версии о частном расследовании и нанятом ею детективе.
Пока у меня была единственная стоящая гипотеза, оба убийства совершил один и тот же человек. Я направился к своей машине. 15 часов, а уже смеркается. На лужайке почти не осталось отдыхающих. Моя отсрочка истекла, а я так ничего и не нашел. Открывая дверцу, я подумывал о том, чтобы отправиться в жандармерию и попытаться заключить перемирие с Саразеном. Для меня это единственная возможность задержаться в городе. Мне на плечо опустилась рука, я изобразил улыбку, ожидая увидеть осточертевшую мне физиономию жандарма. Но это был не он, а один из отдыхающих в спортивном костюме из акрила.
«Это вы репортер?»
Я не понял вопроса.
«Ну, репортер! Отец Мариот говорил о журналисте?»
«Да, это я», — сообразил я наконец. «Но сейчас я спешу». Незнакомец взглянул себе через плечо, словно опасался любопытных ушей. «Я тут кое-что узнал. Может, вам будет интересно?»
«Я вас слушаю».
«Жена у меня работает уборщицей в здешней больнице».
«Ну и что?»
«На этой неделе туда привезли одного типа. Вам бы стоило с ним встретиться».
«Кого?»
«Жан-Пьера Ламбертона».
На меня словно опрокинули ушат холодной воды.
«Майор, который руководил следствием по делу Манон Симонис». «Шопар сказал, что он умирает от рака горла в больнице Жан-Менжос. Разве он не в Безансоне?»
«Он попросил привести его в Сартуи. Жена слышала, что он долго не протянет, и
«Спасибо», — человек еще что-то говорил, но я захлопнул дверцу, заглушив его слова, включил зажигание и рванул к центру города.